Итак, мы возвращаемся к теме Украины. Сегодня годовщина Минских соглашений. Они были подписаны, напомню, 12 февраля в столице Белоруссии по итогам переговоров глав Украины, России, Франции и Германии. И сегодня, комментируя вот этот юбилей, глава ДНР Захарченко заявил, что с момента подписания Минских соглашений не выполнен ни один пункт, и винит он в этом Киев. При этом Донбасс не оставляет попыток все-таки наладить диалог с Киевом. Сергей, вот прошел год.
Да,
за этот год что достигнуто?
С Минскими соглашениями ситуация следующая. Я думаю, что на момент их заключения, в принципе, у Минска 2 был, несомненно, смысл. Ну, первое, удалось, по крайней мере, снизить накал боевых действий, и я думаю, что это позволило сохранить довольно много жизней и с той, и с другой стороны. Все-таки... Но все-таки жалко людей, в первую очередь гражданских, которые гибнут на Донбассе, а отвод тяжелых вооружений все-таки помог сократить жертвы среди мирного населения. На самом деле стрельба там не прекращалась ни разу, стреляли там практически каждый день в разных самых местах, но интенсивность обстрелов и количество жертв серьезно снизилось, то есть это уже, я думаю, было достижением. В принципе, теоретически, Минск-2 обозначал некий коридор возможностей, да, в урегулировании этого конфликта. Причем обозначал этот коридор таким, что в конце него, из этого коридора, Украина должна была бы выйти другим государством. Потому что реальное изменение Конституции с внесением туда особого статуса вот этих районов Донбасса и прочее в итоге приводил бы к реальной федерализации Украины или, по крайней мере, к серьезному изменению Конституции. Ко всему прочему, внутрь этих соглашений было заложено и много других условий, которые на самом деле делали бы, по крайней мере, вот эти регионы реально федеративными. Ну, например, по Минским соглашениям эти регионы получали бы право на создание собственных правоохранительных органов, а это означает собственная там милиция или собственные военизированные подразделения. То есть, действительно, Украина должна была бы измениться радикально. Но фактически ничего, кроме снижения интенсивности боевых действий, в итоге в плюс Минску-2 сейчас записать нельзя. И, несомненно, там нарушения были и с той, и с другой стороны, но в целом отсутствие продвижения по Минску-2 лежит на совести Киева. Почему? Потому что, на мой взгляд, Киев или не понимал, какие соглашения он подписывает, или понимал, но тактика Киева была следующей. Будем имитировать выполнение Минских соглашений. Проталкивать эту имитацию нам помогут страны Запада, а Россия не сможет сопротивляться, потому что будет уже к концу 2015 года добита западными санкциями. Она будет находиться в таком тяжелом экономическом положении, что не сможет сопротивляться, и мы с помощью стран Запада протолкнем вот эту имитацию соглашений, скажем всем, что Минск-2 состоялся, что Россия будет вынуждена согласиться, она отдаст нам контроль над границей, а дальше мы тупо передушим всех несогласных или выгоним из этого Донбасса. Остальные хотят, не хотят, а примут нашу власть. Вот таким, насколько я понимаю, насколько я знаю, был достаточно примитивный расчет украинских властей. Но здесь, на мой взгляд, было две ошибки. Первое. Видимо, они передоверились тем прогнозам, которыми их кормили, в первую очередь, американцы. Я думаю, что разговоры о том, что Россия настолько ослабнет к концу 2015 года, что не сможет сопротивляться, они, в первую очередь, исходили от американских партнеров Киева. Ну и, в принципе, видимо, здесь сыграла определенная недалекость, да, киевской элиты, и их вот это довольно странное ощущение того, что почему-то Россия вот должна вот-вот рухнуть к их ногам, а они заодно еще и попользуются, да, так сказать, какими-то обломками там, в виде Краснодарского края там, или Ростовской области. Назвать эти так сказать, умопостроения серьезными, ну никак, язык не поворачивается, на мой взгляд, это мощнейший просчет. И в этом смысле украинские политики просчитались. А то, что они действительно так думали, я делаю вывод из своего собственного общения с некоторыми украинскими коллегами, скажем так, назовем их так, да, которые в середине как раз 2015 года почему-то начали источать прям невероятный оптимизм по поводу того, что все будет именно так. Они убеждали всех, и в первую очередь себя, что до конца 2015 года они получат контроль над границей, а дальше уже, собственно, и спрашивать никого не надо, они порешают все как есть. Итог следующий. По вине украинской стороны, которая не может просто-напросто пойти на выполнение всех пунктов Минского соглашения, Минск-2 не выполняется. Пока подход украинской стороны к этому процессу не изменился, я думаю, что выполняться он и не будет. Пока, так сказать, Минск-2 де-факто продлен на 16-й год, но при такой ситуации, я думаю, что никакого сдвига в этой проблеме при нынешней украинской власти не будет. То есть при нынешнем президенте, при нынешнем премьер-министре, при нынешнем составе Верховной Рады, в которой, на мой взгляд, просто масса откровенно неадекватных людей, сдвига не будет, ситуация будет заморожена, или Украина попытается вновь развязать военный конфликт, но или выскочить из Минска-2. Но развязывание вновь боевых действий или попытка выйти из Минска-2, скорее всего, закончится для украинской стороны так же плачевно, как закончились и котлы, которые были там в районе Дебальцево, многие другие. Попытка выскочить Украины из Минска-2, на мой взгляд, абсолютно, опять же, вот антиукраинская является, контрпродуктивной. По какой причине? По той причине, что в этой ситуации просто все правила, по которым сейчас строится этот процесс, исчезнут. И не только украинская сторона не будет ничем связана, но и противоположная сторона, включая Россию, не будет связана никакими условностями, никакими подписанными соглашениями. Поэтому, когда представитель Киева в Минской группе Роман Бессмертный начинает заявлять, что, мол, они будут делать только то, что они хотят.
Минск-3.
И что вот Минск-3 и так далее, и так далее. Я думаю, что это абсолютная глупость, потому что попытка выйти из Минска-2 развяжет руки не только украинской стороне, но и всем остальным. И я думаю, что при нынешнем раскладе сил, когда на самом деле центр внимания переместился на Ближний Восток, это к вопросу о Сирии, да, вот зачем Сирия, для чего Сирия, центр внимания событий, так сказать, и наших, в том числе, отношений с Западом, после начала нашей операции в Сирии, переместился на Ближний Восток. И Ближний Восток, ситуация вокруг Ближнего Востока, конечно, и для американцев, по крайней мере, на данном этапе, она важнее. Вот. Так вот, в этой ситуации, если правила Минска-2 будут игнорироваться, я не думаю, что это сыграет на пользу Украине. Я думаю, что для Украины это только создаст очередные проблемы. Я думаю, что это в Киеве должны понимать, и надеюсь, что речь идет все-таки о заморозке этого конфликта в его нынешнем виде. Вот такая ситуация. Что касается Минска-3, я пока не вижу, честно говоря, никаких предпосылок ни для какого Минска-3, потому что Минск-3 это что-то, что Киев придумывает, как возможность не выполнять Минск-2. Ни Москва, ни Донецк, ни Луганск на такой вариант разрешения этих проблем не пойдут, на мой взгляд. И, кстати говоря, интересно, что сегодня замминистра иностранных дел, Пристюк, по-моему, его фамилия, не помню точно, дезавуировал фактически заявление Романа Бессмертного о Минске-3, потому что сказал,
что... Так это еще Порошенко давно уже дезавуировал.
Что никакого Минска-3 не будет, и вот сегодня просто этот замминистра еще раз это подтвердил, что говорит о полном бардаке в украинском руководстве, да, потому что Роман Бессмертный является официальным представителем в контактной группе, и он говорил про Минск-3, его заявление, и, кстати говоря, он претендует на то, что у него есть некие особые отношения с президентом Порошенко, он, по крайней мере, везде об этом говорит, и вот его заявление дезавуируется на уровне замминистра иностранных дел, и даже сам Порошенко был вынужден об этом говорить, то есть это тоже такой маленький штрих к портрету, маленькое свидетельство того, как там все вообще устроено в этой украинской власти, да, и какой там, в общем, периодически царит бардак. Но, по крайней мере, вот их реальные такие мародерская психология вот участия в этом процессе, что вот будем ждать, пока Россия развалится, и тогда мы всем попользуемся, говорит о, ну, мягко говоря, крайней недалекости этих людей, которых используют, как и всю Украину, о чем я говорил до этого вот в предыдущем часе.
Политическая часть минских договоренностей тормозится, ничего не решается. Да? Ни поправки в Конституцию не приняты, ни законы о местных выборах, ни об амнистии ничего. В том числе и с обменом пленными ведь тормозится вопрос.
Да, в минских соглашениях была обозначена совершенно четкая формула. Всех на всех. Даже в части военнопленных эта формула до сих пор не выполнена. Постоянно там какие-то разовые схемы, там 3 на 5, 5 на 6 и так далее, и так далее, и так далее. Есть там, правда, проблема с тем, что на этом даже делается бизнес некий, в общем, достаточно грязный на этом обмене пленных. Но, по крайней мере, именно по вине украинской стороны, на мой взгляд, не выполняется обмен всех на всех. А вообще в Донецке, Луганске и совершенно правильно заявляют, что если уж менять всех на всех, то надо менять в том числе и тех людей, которые по политическим статьям сейчас содержатся в, иногда абсолютно надуманном, в украинских тюрьмах в самых разных городах. Людей таких много. Людей таких много, людей, которых сажали за посты в интернете. Вот тоже к вопросу о свободе, да. Вот в том числе даже на портал государственной радиостанции здесь люди позволяют себе писать, так сказать, абсолютно хамские смски иногда, да. А вот на Украине людей сажают в СИЗО за то, что они посмели где-то на интернет-форумах написать мнение, не совпадающее с мнением официального Киева. И вот эта страна, между прочим, как раз и стремится в Евросоюз, НАТО и так далее. Делайте выводы сами.
В годовщину заключения Минских соглашений Евросоюз снова возвращается к вопросу санкций против России. И сегодня пришел комментарий от представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Касьянчич. Она заявила о том, что экономические санкции против России действуют до конца июля, и они, несомненно, связаны с полной реализацией Минских договоренностей. Она таким образом комментировала сообщение СМИ о том, что летом ЕС может рассмотреть вопрос об ослаблений ограничительных мер. Опять мы возвращаемся к этому вопросу, вот эти увязанные с Минскими соглашениями санкции ЕС, при том, что Россия не является стороной конфликта.
Россия не является стороной конфликта, и это неоднократно нами заявлялось, и здесь ситуация, на мой взгляд, абсолютно такого двойного стандарта, потому что Россию обвиняют в том, что она якобы не оказывает достаточно давления на Донецк и Луганск. Но даже если принять, хотя она не является стороной конфликта, но если принять такую логику, то можно с таким же успехом сказать, что и Франция с Германией тоже не выполняют Минские соглашения. Почему? А потому что они не оказывают достаточного давления на Киев. Киев не производит обмен пленными, Киев не меняет конституцию, то есть не выполняет пункты Минского соглашения. А это означает, что Германия и Франция не оказывают достаточного давления на Киев. И если продолжать логику, по которой, так сказать, обвиняют Россию, то можно сказать, что Германия и Франция тоже не выполняют Минских соглашений. Я думаю, что это не более чем словоблудие, и все, кто в курсе этой ситуации, это прекрасно понимают. Но по факту, еще раз повторюсь, я думаю, что Минск-2 пока замораживает ситуацию. Ну, кто знает, может быть, это и к лучшему, потому что все-таки Порошенко, Яценюк, они уйдут. Они уйдут, и я уверен, что ситуация на Украине начнет меняться. Да, Украина, конечно, уже не будет той, какой она была до Майдана. Да, еще раз я могу повторить, я не считаю, что можно всерьез рассчитывать на какую-то там пророссийскую Украину, но на более или менее начинающую трезветь Украину можно рассчитывать, я считаю. Можно рассчитывать. Вот угар Майдана, угар вот этих событий на Донбассе, он будет потихоньку уходить, деваться абсолютно некуда, потому что никаких признаков улучшения ситуации на Украине пока не предвидится. Посмотрите даже на ту же последнюю речь Яценюка, о которой мы говорили. Сплошные лозунги и отсылки в будущее. В будущем Украина станет европейской страной. В будущем мы вступим в НАТО. В будущем у нас все засияет. Ну, как в каком будущем? Ну, там, в будущем, короче говоря, да? В каком-то будущем. Вот. И пока, на самом деле, все практически тренды, тенденции в украинской экономике, все в минус. Хотя вроде бы все должно идти в плюс. Ведь они подписали это соглашение об ассоциации. Это соглашение об ассоциации с 1 января начало действовать, в том числе в своей экономической части. Все у них прекрасно. С Брюсселем они обнимаются, с Вашингтоном просто целуются в гланды. Как бы, да, ну вот все у них должно быть великолепно. А тем не менее сплошной минус по всем статьям. По всем статьям сплошной минус. Ну, понятно, там, когда говорят, а вот у вас там в России, ну как, мы обложены санкциями, мы вообще-то сказать, страна авторитарная, как нам об этом рассказывают, и виновата во всех бедах в мире. Вот. Но Украина-то, да, страна, которая много лет идет по демократическому пути развития. Кстати, про евроинтеграцию говорили абсолютно все президенты Украины, постсоветские, все. Поэтому попытка, между прочим, лидеров Майдана сказать, что именно с них началось движение в Европу, но это тоже передергивание, потому что они, на самом деле, просто немножко на новый лад повторяют все те же тезисы, которые говорились и 5 лет назад, и при Януковиче, и при Ющенко, и при Кучме, и при Кравчуке. Все одно и то же. А результат — ноль. Результат, так сказать, только в обратную сторону.
Ну вот тут вы говорите, результат ноль, а может быть, к результату приведут выступления вот Юлии Тимошенко, внезапно слегка подзабытый политик украинский, который в последнее время был так достаточно в тени. Сегодня она выступила с революционными заявлениями, призвала полностью изменить Конституцию Украины, указав в ней президентскую или парламентскую форму правления, а также учредить вместо Верховной Рады новый законодательный орган. Вот смысл менять Верховную Раду на новый законодательный орган.
Смысл перевыбора. Смысл перевыбора. Тимошенко играет свою игру. На Майдане, как я неоднократно говорил, ее использовали как такую икону Майдана, якобы жертву диктаторского режима Януковича, а потом отодвинули, причем отодвинули достаточно далеко. Если Тимошенко когда-то была ведущим политиком на Украине, и, мне кажется, одним из наиболее популярных политиков на Украине, мне кажется, она давала фору всем украинским мужикам там в политике, то эти мужики, между прочим, да, серьезно ее испугавшись, да, после Майдана, использовав, задвинули ее как можно дальше. Потому что действительно тетка она такая харизматичная, хотя, на мой взгляд, ее звезда начала закатываться еще до посадки. Еще до посадки, а как раз посадка ее оживила в значительной степени. Вся эта история с посадкой была, на мой взгляд, ошибкой команды Януковича, потому что они ее реанимировали. Но, тем не менее, Тимошенко для майданных политиков была угрозой, и они ей отвели место в таком политическом музее борьбы за украинскую незалежность. Тимошенко с этим мириться, в общем, не хочет, не собирается, но шансов взять реванш у нее пока не было. И она периодически о себе заявляет, напоминает. И для нее перевыборы, вот скажем, еще немножко, чтобы стало еще немножко похуже, и перевыборы будут для нее крайне полезны. Потому что уже сейчас рейтинг Яценюка где-то болтается в нулях. Рейтинг Порошенко очень серьезно упал, снизился по сравнению вот с Майданом и с первым там, годом после Майдана. И если еще немножко станет хуже и проводить выборы, то я думаю, что результаты их будут совсем не такими приятными там, для Яценюка и Порошенко. А вот как раз Тимошенко может на их проблемах сделать себе представительство в Верховной Раде. И она будет действовать совершенно понятно. Она скажет, да, эти негодяи, значит, профукали идеалы Майдана. Вот она на этом будет. И, в принципе, все, что вот вы сейчас зачитали, именно об этом и есть. Что да, там все, в евроинтеграцию, туда-туда, но с другими людьми. Например, со мной. Да, самозванцев нам не надо, говорит Тимошенко, командиром буду я. Вот. Тем более, вы меня давно хорошо знаете, у меня руль на голове, как бы вообще. Женщина я привлекательная во всех отношениях. Мимо меня пройти невозможно. Мимо таких мужчины не проходят, как говорят. Вот. И я думаю, что она, конечно, попытается взять реванш вот на этом переломе. Именно поэтому она выступает за перевыборы. А вот как раз Яценюк с Порошенко, они перевыборов очень боятся. Поэтому, в том числе, не разваливается вот это правительство коалиционное. Потому что если Яценюка отправить в отставку при всех его вопросах, его политике, придется разваливать коалицию и в Верховной Раде. А это грозит потенциально перевыборами, внеочередными выборами в Верховную Раду. А внеочередные выборы покажут, я думаю, результаты другие. Одни считают, что с одной стороны придет больше радикалов, таких откровенных нацистов, а с другой стороны, видимо, придет оппозиционный блок, вот эти осколки партии регионов, никаких иллюзий по поводу этих людей мы здесь не испытываем, но тем не менее они представляют восточные регионы. Но в любом случае это будет другой парламент, и в нем будет другая ситуация, может быть даже более раздраенная, но другая. Вот и весь секрет Юлии Тимошенко. Она просто не хочет мириться с ролью вот этого экспоната заспиртованного в украинской кунсткамере вот украинского политикума. Вот поэтому и активничает.
Ну, Тимошенко предлагает перезагрузку, использует она это популярное слово, но похоже, что действительно украинские власти к этому не готовы. Но Порошенко на этой неделе провел закрытое совещание для поиска путей выхода из внутриполитического кризиса. Вот сообщается, что совещание должно было идти час, в результате оно прошло 3 часа. И украинский же политолог, такой Тарас Березовец, комментирует итоги встречи, пишет о том, что пришел к выводу, что неразрешимость кризиса во власти существует на Украине и абсолютно нежизнеспособна коалиция в нынешнем виде.
Ну, как вот нежизнеспособна? Она там, как и все на Украине, оно как бы нежизнеспособно, но пока его поддерживают западники, оно живет. Вот с отставкой Абрамовичуса, вот эта ситуация вся произошла. Отставка Абрамовичуса и министров грозила распадом правительства, отставкой Яценюка и распадом коалиции, и все, о чем я сейчас сказал по поводу внеочередных выборов. Ну и что?
А что-то сегодня про него никаких новостей не было. Сейчас я поищу.
Американский посол, значит, мобилизовал послов других западных стран, и они просто какой-то тур, да, по телеканалам украинским и по украинским СМИ совершили, провели гигантскую работу. В результате все эти министры, подставившись как клоуны, подали свои заявления обратно, сказали, что они передумали. Вот. То есть, да, нежизнеспособно, да, все такое прочее, но вот пока американский дядька их поддерживает, они будут держаться, несмотря ни на что. А Яценюк будет периодически выступать вот опять с такими же вот этими обещаниями на 100 лет вперед, что мы вступим, нас примут, мы будем, и все у нас будет прекрасно. Запад с нами, весь цивилизованный мир с нами, Россия в изоляции, скоро рухнет к нашим ногам. Вообще интересно, что это вот такая логика мародера, если честно. Вот представьте себе даже просто в жизни человека, который, значит, сидит и ждет, пока же сгорит квартира у его этого самого, у его соседа, и можно будет чем-то там поживиться, да, вытащить, например, холодильник, если в нем жратва осталась, еще лучше. И вот это внушается как национальная идея. На этом они строят, так сказать, новую политическую нацию. Говорите после этого, что это люди, которые вот, ну, действительно думают об Украине, но мне кажется, они настолько не уважают украинцев, что просто вытирают об них ноги. А это именно и является квинтэссенцией внешней политики, подчеркиваю, Украины, вот в последние 2 послемайданных года. Они все ждут, когда благодаря западным санкциям Россия развалится, и они там смогут, во-первых, они будут торжествовать, да, покажут, вот эта поганая Россия развалилась и все такое прочее. Вот, а мы по ходу дела прибрать к себе, они же там уже даже перечислили там целый список составили российских регионов, которые они считают можно будет в этом случае прибрать к себе.
Слушатели вопрос задают: будет ли США и ЕС полноценно и постоянно кредитами поддерживать экономику Украины?
Полноценно не будут, но постоянно, видимо, будут. И, в общем-то, все, по крайней мере, 2,5 года поддерживают. Если бы не финансовая, там, политическая, информационная поддержка со стороны Запада, майданное правительство не прожило бы и полугода. Вот в этом я схожусь с некоторыми другими экспертами. Но на самом деле не учитывать эту поддержку тоже было бы неправильно. И с самого начала было неправильно строить прогнозы, не учитывая эту поддержку, потому что она будет. Но она будет ровно в том объеме, какой необходим для поддержания данной политической модели, для поддержания данной политической власти. Речь не идет о том, что Запад будет спасать Украину, строить в ней новую какую-то процветающую экономику. Об этом вообще речи не идет. Я уж не говорю о том, что кредиты — это деньги в долг под проценты. Это способ заработать, в первую очередь, да, в долгую.
Ну, можно вот же не отдавать вот, у можно, России 3 миллиарда кредита
можно не,
долга
можно не
перед
отдавать,
Россией.
Но не всем. Но не всем.
Вот, кстати, Германия призвала Украину на этой неделе найти компромисс в споре с Россией о долге в 3 миллиарда долларов. Берлин просит подготовить для Москвы новое предложение после того, как российская сторона отвергла предыдущий вариант.
Ну, а знаете, почему это происходит? Буквально в двух словах. Потому что они понимают, что если Россия подаст в суд, видимо, она, скорее всего, именно по данной сумме, она его, скорее всего, выиграет. А кто будет отдавать? Отдавать будут западные страны, потому что у Украины своих денег нет.
5533 это наш смс-портал и WhatsApp 903-170-63-63. Наши слушатели пишут вопросы, задают по поводу украинского долга. Вот, к примеру, один слушатель спрашивает, а может ли Россия продать украинский долг с небольшой потерей?
Да было бы неплохо, если бы были такие вот коллекторы, да, но в отношении Украины, которые бы закидали ее, так сказать, чем-нибудь, было бы неплохо. Я думаю, что теоретически это возможно, но деталей, конечно, не знаю. существует ли практика продажи государственного долга, не знаю, не уверен.
Прецедент вот. Создать
можно. Я просто не знаю, честно говоря. Тут надо знать тонкости вот этого законодательства. Я их не знаю, врать не буду. Что касается самого этого долга, вот часто спрашивают, ну и где же этот дефолт Украины? Дефолт объявлен по данному долгу. По данному долгу Украина действительно находится в дефолте, потому что объявление неспособности выплатить его является в указанный в договоре срок и является, по сути, ситуацией дефолта. И по этому долгу действительно настал дефолт. Но чтобы это не перешло в дефолт всей Украины, под давлением США в конце прошлого года МВФ пересмотрел правила специально для Украины, если кто не помнит. Именно для этого, чтобы избежать чтобы того, что этот дефолт по этому долгу перешел бы в государственный дефолт. Но по долгу все равно дефолт существует. Дефолт — это неспособность или отказ выплачивать по долгам так сказать, в рамках существующих обязательств. Что касается этих самых суда. Вот, насколько я понимаю, процесс подачи в суд, он достаточно длительный. И подача в суд, скорее всего, состоится, если действительно, вот Германия же просит, так сказать, да, какой-то компромиссный вариант. Если действительно не будет предоставлен какой-то компромиссный вариант, который устраивает, в первую очередь, российскую сторону.
Да, пока... судебное соглашение же возможно, в принципе.
Да, пока, насколько я знаю, никакие украинские предложения российской стороны не принимаются. И в том числе не принимаются какие-то последние. Они там через Германию передали нам какие-то предложения по реструктуризации долга. Вот, они нами тоже не приняты. Не принято. Что касается, вот тут про Сбербанк все время спрашивают, да. Это касается...
Правда ли, что мы сократили долг Украине, и зачем Сбербанк списал долг вражеской стране?
В этих вещах надо детально разбираться. Насколько я знаю, речь идет о реструктуризации долгов украинского отделения Сбербанка. Почему Сбербанк это делает? Потому что считает, что в этом случае, так сказать, настанут еще более тяжелые последствия для украинской дочки Сбербанка. Кто не знает и кто не был на Украине, на Украине существует Сбербанк, украинский филиал Сбербанка с такими же логотипами, но, так сказать, де юре это отдельная коммерческая организация. И российский Сбербанк вот реструктурирует долги украинского Сбера. Если честно, опять же, здесь надо знать подробности. Я лично считаю политику наших банков в отношении Украины тоже тупиковый. Они думают, что они могут спасти собственный бизнес в той ситуации, когда есть некий совершенно очевидный политический план по разрушению связи между Россией и Украиной. Я думаю, что они ошибаются. Ну, не знаю, может быть, господин Греф как бы лучше разбирается в этой ситуации. Я думаю, что они ошибаются. Кстати говоря, по тем же причинам, по причинам, так сказать, работы вот этой дочки, по причинам боязни, так сказать, того, что SWIFT отключит, Сбербанка до сих пор нет в Крыму. Это тоже всем известно. Здесь у Сбербанка есть там целая там пачка собственных аргументов, но я, честно говоря, боюсь, что попытка сделать вид, что все нормально, она в итоге все равно не пройдет. Или действительно надо дотянуть до того момента, когда на Украине начнет что-то меняться, потому что все равно эти люди, они все равно уйдут. Просто у нынешних людей, которые находятся у власти, им отступать некуда. Они уже столько всего набуровили, так сказать, столько всего наделали и наговорили, и столько крови пролили, что они, у них единственный выход — это рогом переть вперед, так сказать, несмотря ни на что, как бы другого просто выхода нет. Они не способны к компромиссу. Я думаю, что мы увидим еще даже на нашем с вами веку людей в Киеве, способных к компромиссу. Не тех, которые будут там полностью ассоциировать свои интересы с российскими. Еще раз говорю, это вовсе не является обязательным условием, хотя, в принципе, на мой взгляд, это было бы вполне логично, да? Вот. Но тех, которые, по крайней мере, способны на компромисс. Дочка Сбера на Украине называется Сбербанк России. Да, так она и называется. Как и здесь. Но по факту, это все равно отдельное юрлицо. Вот о чем я говорил.
Некоторые наши слушатели призывают нас от темы Сирии, Украины перейти к российским новостям, поговорить о российской экономике и так далее. Ну вот, кстати, есть одна тема российская, которую мы сегодня хотели обсудить с нашими слушателями и предложить вам написать нам свое мнение. Вот такая тема. По данным ВЦИОМ, 20% россиян готовы переехать за дальневосточным гектаром, так называемым. Если кто не знает, то вопрос был такой у ВЦИОМа. Если бы вам лично предложили получить бесплатно 1 гектар земли на Дальнем Востоке, при условии, что вы и ваша семья должны переехать в регион на постоянное место жительства, как бы вы отнеслись к этому предложению? Вот напишите нам, пожалуйста, об этом. На каких условиях вы бы согласились на такое предложение? Интересует ли вас 1 гектар земли на Дальнем Востоке? Если вам, что в этом случае должны предложить? 5533 – это наш смс-портал, 903-170-63-63 – это наш WhatsApp. Сергей, вы бы поехали?
Я бы?
Да.
Ну, я бы не поехал, потому что у меня семья, трое детей, а чего я туда поеду? Был бы я молодым, бесквартирным, например, да, и безработным, может, и поехал бы, кто знает. То есть, так как мне уже 48 лет, у меня семья и трое детей, как бы, мне это, ну, грубо говоря, уже поздновато делать, уже поздновато делать. Был бы я помоложе, там, или и у меня, например, не было бы, там, понятных перспектив, или была бы там мощнейшая проблема, а у меня была такая проблема когда-то, как у всех, там, с жильем и так далее, ну, тогда вот землю не раздавали. Не знаю, может быть, и поехал бы, почему бы и нет. Ну, просто это же, понимаете, тоже такое предложение на, как, там, на определенного потребителя, на определенный
да.
спектр потребителя.
Да,
для
вот
этого
и...
надо иметь, ну, какой-то вот впереди еще достаточно много лет, или быть посвободнее, или посильнее, там, или иметь такие проблемы, которые не решаются здесь.
Вот, кстати, я не уточнила сразу, вот это предложение, вот этот, вернее, опрос, он возник от чего? В четверг проект федерального закона об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе был рассмотрен на заседании правительства. Ну и вот наши слушатели уже начали отвечать на этот вопрос. Поехал бы за гражданство России и приемлемую зарплату. Ну, а, кстати, напишите, у вас какое гражданство, и вы сами-то где живете? Дальше. Просто гектар земли с 4 стенами и крышей любой площади и без раздумья поеду с семьей. Ну, кстати, вы пишите сразу, где вы сейчас живете, из каких условий вы готовы поехать и согласиться на такое предложение. Так, не поеду, пишут, молодая, бесквартирная.
Но если она одна, молодая и бесквартирная, ей гектар не нужен, это понятно. Ей нужно что-то другое. Надо сначала мужа найти, а потом с ним и ехать за этим гектаром.
Да, вот гектаров 100, пишет наш слушатель, и тогда можно попробовать.
А что бы вы делали с этими 100 гектарами, уважаемые? Я думаю, что
сдал
это...
в аренду.
Да, о, это очень интересно, да, сдать в аренду.
Китайцам.
Сдать в аренду китайцам и считать себя патриотом. Нет, честно говоря, я думаю, что, скорее всего, если закон будет принят, вряд ли можно будет сдавать в аренду. Эту землю будут раздавать в том числе на условия а переезда, б обработки. Я так думаю. Я точно не знаю, но я так думаю. Потому что, там, знаете, 100 гектар самому обработать практически невозможно, тем более в условиях Дальнего Востока. Это вам, опять же, не черноземье какое-нибудь, да, где там воткнул палку и все растет.
Если дадут подъемные, уже пакую чемоданчик, пишет нам слушатель. Опять не указывает, откуда. Так, значит, сейчас в Москве гражданин Украины из Донбасса. Вот поехал бы, если бы дали ему гражданство России. Так, Украина, Москва, не поеду. То есть из Украины живет в Москве, не хочет ехать.
Не, ну если он уже устроился в Москве, то зачем он поедет туда? Вообще, я думаю, что, конечно, если стимулировать переезд, то, несомненно, во-первых, нужны подъемные,
да,
без подъемных не обойтись.
Что-то.
Нужен, ну, например, беспроцентный кредит на возведение жилья, и, может быть, даже обеспечивать людей каким-то типовым жильем на первое время под беспроцентный кредит, тогда это станет более привлекательным. И я думаю, что, в принципе, на это можно было бы пойти, потому что и в Сибири, и на Дальнем Востоке огромное количество, ну, пустующих, откровенно говоря, земель. Пустующих.
А вот Булат из Дагестана пишет, все, что ему нужно, это бесплатный Wi-Fi, и он готов поехать.
Да, Булат, вот что там нет, так это Wi-Fi.
Может, дотянут. Так, а кто готов поехать, уже буквально пакует чемоданчик. Это нам слушатель уточнил, что он живет в Туле и снимает комнату 10 квадратных метров. Ну, тут-то? Условия стеснённые.
Ну, о чем я и говорю.
Тут гектар, а тут 10 квадратных метров.
Тут еще штука такая, что, понимаете, мне кажется, очень серьезно распространилась в обществе модель такого какого-то гиперкомфортного существования, при котором большинство людей стремятся, ну, знаете, где бы работать, лишь бы не работать. Я никого не хочу обидеть, но то, что это массово распространено, это совершенно точно. То есть как бы так, особенно даже если ты молодой, даже если у тебя нет образования, нет профессии, как бы так устроиться, чтобы, ну, честно говоря, особо не напрягаться и при этом все иметь? Конечно, это предложение не для таких людей, потому что туда надо ехать и быть готовым работать. Работать так по-серьезному, не просто там бумажки перекладывать, там, а работать. Я вот когда-то работал там в молодости, еще в советское время, там, на заводе, да, или в армии служил достаточно долго. Вот надо примерно представлять, что такое работа. Вот, значит, метаться пальцами по клавишам, в общем, ну, если честно вам сказать, это не работа. Это не работа. Вот. А если ехать на гектар на Дальнем Востоке, придется работать. Поэтому это тоже, опять же, и в том числе поэтому ограниченные предложения. Хотя я считаю, что если дать подъемные, если дать беспроцентный кредит на возведение жилья, если обеспечить минимальной хотя бы инфраструктурой, но это вода, электричество. Ну, газ — это мечта, если честно, потому что газа у многих и в Подмосковье нету. Вот. И я считаю, что наши газовые сети дерут дикие бабки, абсолютно необоснованные бабки за газификацию. И мне кажется, что это одна из проблем, которая должна быть решена, должна решаться. И не в тех ценах, которые ее решают сейчас. Вот. Но хотя бы вода и электричество, да? Я думаю, что желающих туда поехать нашлось бы.
Вот слушатель пишет, из Москвы поехал бы при зарплате в 150 тысяч рублей. Я ему написала вопрос, шутит он или нет, пока не ответил. Так, еще пишут, переехал, живу в Москве, хотел переехать в Калининград или Сочи, поближе к солнышку. Ну, да, ну таких предложений вот пока нет.
Да, в Калининград или в Сочи, оттуда потихоньку перебраться еще куда-нибудь, да, как бы там в Брюссель или там этот пригород Парижа. Ну, вот. Но думаю, что в пригородах Парижа, кстати, сейчас стало жить совершенно некомфортно.
Ну, еще
очень
вот,
много инокультурных граждан.
Ну, кстати, да. Ну, вот еще вода и электричество, и поеду, пишет наш слушатель. Прервемся на новости. Итак, мы обсуждаем с нашими слушателями проект федерального закона об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. И этот вопрос рассматривался на этой неделе на заседании правительства. И в ЦИОМ, вслед за этим вот обсуждением в правительстве, задал вопрос провел опрос, он обследовал, задавал нашим гражданам о том, согласились бы вы лично получить бесплатно гектар земли на Дальнем Востоке при условии, что ваша семья и вы должны переехать в регион в этот на постоянное место жительства. Мы у наших слушателей хотим узнать, на каких условиях вы согласились бы принять такое предложение, 1 гектар на Дальнем Востоке. Вот у нас заполнено СМС-портал и WhatsApp мнением наших слушателей. 5533 этого СМС-портала и 903-170-63-63 WhatsApp. Что пишут наш слушатель? Пишут, там медведи и холодно.
Вот насчет медведей и холодно, кстати говоря, это тоже вот стереотипы. У нас действительно очень большая страна. Я бывал во Владивостоке, в Хабаровске, в Благовещенске, в Чите. Ну, Чита и Владивосток, правда, это две большие разницы. Но если говорить о Владивостоке, наверное, мало кто знает из жителей центральных областей, что вообще-то это почти южнее Сочи. Вот. Летом там, так на всякий случай, Тихий океан, да? Вот. А океан — это вам даже не море. Это очень красиво, во-первых. Во-вторых, на островах всегда есть где отдохнуть. Там достаточно развитые зоны отдыха. Там можно купаться. И там вообще, на мой взгляд, в общем, достаточно интересный, по крайней мере, климат. В Хабаровске тоже солнца достаточно, хотя там немножко другая ситуация, чем в Владивостоке, потому что Владивосток непосредственно на берегу Тихого океана стоит, на всякий случай. Я никогда не забуду, когда я первый раз приехал в Владивосток и с утра встал в гостинице, не помню название, а окна выходили Красный океан, я выхожу и смотрю вот этот бескрайний совершенно океан, огромный, да, а на рейде, на подходе вот этот вот наш парусный барк «Седов». Вот, то есть огромный белый парусный корабль стоит и океан. Понятно, что там есть масса проблем, но мне кажется, у многих у наших людей, которые, в общем, ну, привыкли жить на своем месте и особо так не выезжают за пределы, мы очень много стали знать про всякие Египты, Турции, там, да, но практически ничего не знаем про собственную страну.
А народ пишет, а билеты-то какие дорогие, и ведь правы.
Да, билеты, наверное, дорогие, но и расстояния-то не маленькие, если честно. Да, а насколько я знаю, эти билеты субсидируются.
Ну, знаете,
субсидируются,
у нас дешевле в Америку долететь часто, чем на Дальний Восток.
Субсидируются, но, видимо, недостаточно. Я согласен, что надо, что вот если уж развивать Дальний Восток, если развивать эти территории, то просто такими одними законами, типа берите гектар, не отделаешься. Здесь нужна действительно такая серьезная разработанная программа, вот, которая, хотя таких программ вроде уже и было немало, но мне кажется, здесь тоже многое базируется вот на этом, на этом все-таки культе, знаете, комфорта. Вот если вы мне комфортное такое гнездышко для меня сделаете, я перееду, это еще не знаю. Или вы, если вы мне дадите возможность там сдавать в аренду, ни хрена не делать, а туда прилетать на дешевых билетах из Москвы, как бы, да, и снимать арендную плату. Вот тогда я буду как бы жить, да, не, но так не пойдет. А для тех, кто хочет работать, конечно, мало просто раздать гектар земли. Ну, это однозначно. Я об этом сказал по поводу инфраструктуры, по поводу подъемных, и по поводу кредитов, и по поводу многого другого.
Что делать с гектаром без подъемных? Это равнозначно гектару в пустыне, пишет Михаил из Москвы. На Дальний Восток готовы поехать лишь те, кто там никогда не был. Еще такое мнение. Из Краснодара пишут, надо давать 15-20 гектара и подъемный, тогда поехал бы. На одном гектаре ничего существенного не произведешь. Свет, газ и налоговые каникулы, почему нет? Краснодар, имею квартиру, машину, работу, но даже забрал бы жену с сыном туда и поехал, чтобы чинуши не мешали. Кстати, из Краснодара много пишут нам. И готовы ведь ехать.
Ну, возможно, это еще, кстати говоря, краснодарские номера, это номера крымские.
Не, подписываются, да? Краснодар.
Ну, возможно, да. Но вообще, когда здесь показывается Краснодарская область, край, это могут быть крымские номера, и в том числе номера тех беженцев с Донбасса, которых в Крыму довольно много. Вот. Но не, понятно, что это предложение, которое подходит не для всех, это совершенно очевидно. Вот, собственно, его, честно говоря, никому навязывать и не собираются, но то, что какая-то программа для этого нужна, и развитие как бы подобных вот стимулов нужно, ну, тут, мне кажется, спорить бессмысленно. Я уверен, кстати, что люди найдутся. Люди найдутся, их, в общем, может оказаться и немало.
А с другой стороны пишут, народ с 6 сотками не справился.
Я не знаю, честно, вот я с этим не согласен.
Заброшенные
есть, но в основном народ с 6 сотками справился. Справился, да еще как. Вот, в советское время там некоторые умудрялись, да и сейчас многие умудряются с этих 6 соток даже на глиноземе подмосковном снимать какие-то урожаи. Вот, некоторые даже их умудряются продавать, я знаю. Вот, ну а те, кому это, для тех, кому не актуально, они на этих 6 сотках устроили себе там, в общем-то, так сказать, зоны отдыха. Поэтому здесь я не согласен, как раз заброшенные там никчемные дачные участки, это скорее исключение, чем правило. А так, если у людей есть дача рядом с большим городом, они обычно ею занимаются чаще всего. Если это их дача, если она у них есть, они ее ценят и ею занимаются. Но я думаю, что здесь это не совсем корректное сравнение.
Наш постоянный слушатель из Северной Осетии Ирон пишет, что в районах Владивостока, хотя зимой холодно, но летом жарко, можно выращивать так, что и палку воткнуть вплоть до арбузов.
Так оно и есть, да. Вот опять же, вот у нас так на всякий случай в Сибири арбузы растут, кто не знает, да. В Хакасии, например, это южнее Красноярского края.
Да?
Никаких, как в теплицах, на грунте растут арбузы.
Да.
Да, Алла, конечно, у нас в Хакасии,
получить,
так сказать,
свой гектар,
выращивают, да,
проверить.
На юге, даже на юге Тюменской области, я не знаю, кто-то мне рассказал про арбузы, но в Хакасии, по-моему, они точно растут, на юге, это южнее Красноярска. Вообще, учите географию собственной страны, вот прежде чем выбирать там всякие разные отели в Хургадах, да, но все-таки свою страну было бы неплохо знать. Это не означает, что у нас везде идеально, но это означает, что там, где работаешь, в общем, можно прожить.
А вот пишут нам, дороги ужасные во Владивостоке.
Это правда. Это правда, вот дороги, надо решать дороги там тяжелые. Не знаю, я, правда, уже давно там не был. Вот, но когда там был, в прошлые годы дороги действительно там плохие. Но там, правда, и для тех, кто не знает, и рельеф у города сложный. Потому что Владивосток не плоский город. С горки на горку, с горки на горки, сверху вниз. Вот. Но, правда, вот на острове Русском-то там построили, понастроили к этому АТЭСу много чего. Сделали этот мост, а раньше приходилось там всем на этих, на корабликах туда-сюда плавать. Вот. Мост, мост красивый, ничего не скажешь. Ну, а дороги, да, по-прежнему, видимо, не фонтан, но я говорю, я вот там последние годы там не был, не знаю.
Ну, что,
ну и в целом, кстати, вот нет нормальной, ну, вот это дороги в этих краях, конечно, это в целом проблема. Но я все равно, я думаю, что все равно этим придется заниматься в любом случае, и люди, найдутся люди, которые туда будут ехать.
Ну, судя по интересу, который у нас здесь на нашем СМС-портале и в WhatsApp наши слушатели проявили, действительно, предложение это интересное. Ну что ж, мы с вами прощаемся. Спасибо всем, кто нас слушал и писал нам. До встречи в понедельник и хороших вам выходных.
До свидания.